В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Кто виноват, что на дорогах Подмосковья гибнут люди? Как заставить жителей Саранска платить деньги, которых у них нет? Стоит ли жителю Самары строить дачу? Сочи – всероссийская здравница или курорт для богатых? Это в первой части программы. Во второй – Челябинск. Почему у жителей города одна правда, а у чиновников другая? Ижевск. Можно ли искоренить коррупцию в Удмуртии? Ульяновск. Стоит ли переплачивать за телефон? Ачинск. Удастся ли властям уберечь пьющих граждан от суррогата? Казань. Появится ли в Татарстане свой собственный кинематограф? Вятка. Счастливый человек Сергей Герасимов. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Подмосковье Вера Володина. Каждый день 7 человек гибнут на дорогах Московской области. Управление ГИБДД недавно опубликовало полугодовые итоги из хроники этих самых массовых человеческих войн, сравнивая цифры с прошлогодними. Тогда 5777 дорожно-транспортных происшествий и 959 погибших, теперь 6466 ДТП и 1251 смерть. И еще более 8000 живых, но пострадавших. В этих цифрах много горя. Отмечая проблемы организации дорожного движения, особенно на перегруженных федеральных трассах, дорожная инспекция назвала основными причинами аварийности низкий уровень дисциплины водителей, по вине которых произошла половина этих ДТП, и пренебрежение правилами дорожного движения. Здесь виноваты и пешеходы, за которыми числится каждое пятое-шестое нарушение. Поиск честного ответа на вопрос, нарушаете ли вы правила дорожного движения, дал такую картинку.
Ну, я нарушаю, конечно, но только если вынуждена. То есть, если к этому способствует обстановка на дороге и поведение других водителей. Не специально, никогда. Пешеходы очень часто намеренно нарушают. Может, они просто не знают, что они нарушают. Последние годы ничего положительного не намечается. Тем более народ покупает более хорошие машины, которые позволяют нарушать проще. Особенно скоростной режим, все проще. И поэтому ездят кто как хотят. Все думают, что он нарушит, и его минет какой-то случай несчастный, как говорится.
На пешеходном перекрестке водитель обязан пропустить пешехода, да? И после этого вот очень много создается аварийных ситуаций. Ты остановился перед пешеходом, а задний товарищ, который не видит этого, идет на обгон и опасная ситуация. Что-то надо менять в этом плане.
Я не сторонник нарушения. Ну, иногда приходится нарушать. Где-то далеко разворот или еще что-то такое.
Замначальника управления ГИБДД по Московской области Николай Арнаутов считает, что когда прирост числа машин опережает развитие дорожной сети, только дисциплина и ответственность, он сказал, мода на законопослушность сбережет жизнь.
Предположим, будет такая ситуация. За рулем будет ехать, ну, отец, например, там. То есть он не живет перспективой, что будет через 5-6 лет и так далее, что будет через 3 минуты. И вдруг предположим, что вот через 3 минуты будет ДТП. И он без дымня, вылетая через лобовое стекло, пролетает метров 20, головой бьется об асфальт и уходит из жизни. Что после этого получается? Семья теряет отца, жена мужа, дети остаются сиротами и так далее. Задумывается ли у нас русский мужик, находясь за рулем, садясь за руль, что эта ситуация может произойти с каждым человеком или нет? А почему на Западе все пристегиваются? Надо сделать так, чтобы соблюдение правил движения стало модой, чтобы это было модно, чтобы это было хорошо, что человек, который не соблюдает правила, ему было бы плохо, что он как будто совершил какой-то проступок, который будет осужден в обществе. И вот когда это все, подойдем мы к этому шагу, что это модно, что это здорово, что я вот еду за рулем и управляю такой машиной, я человек, а не скотина или не зверек и не дикарь.
А пока наиболее популярные нарушения на дорогах выглядят так, причем практически все опрошенные мной не скрывали, что даже самые дисциплинированные из них тоже бывают вынуждены порой нарушать дисциплину на дорогах из-за поведения других.
Бездарность тех водителей, которые который покупает машину вместе с правами.
Впереди там что-то, и движение что-то он начинает. Лучше обогнать и даже нарушая.
То есть, когда скорость преувеличишь,
и
все.
Это они на светофор на красный проезжают, выезжают на перекресток. И где пробка, они просто стараются проехать и тем самым осложняют движение. Ну, а то, что превышение скорости, это сейчас уже настолько банально стало у всех. Когда себя чувствуешь одним человеком, а другой поступает не по правилам, это неприятно, неприятно.
Сегодня вот ехал, раза три нарушили передо мной. Я по главной шел, с поворота выходит, тоже, может, невнимательность, я не знаю даже.
Я уже 21 год за рулем, и жизнь меня приучила ездить грамотно.
Тоже перейду дорогу, если там вижу, что нет машин, почему бы и нет. Лучше, конечно, как немцы. Это все-таки точно безопасно. Не попадешь ни под какую машину, ничего. Хотя и дураков много. Можно попасть и на тротуаре под машину.
Да я мало езжу, я стараюсь не нарушать. Человек спокойный, под ватерой стараюсь.
Я за рулем уже 30 лет, так что, извините, то я ни разу не лишался прав, ни одного нарушений нет. Работая по Европе, ездя здесь, по России, самые бездарные пешеходы, то у нас и водители.
Получается, что семерых ежедневно погибающих на дорогах Московской области спасет прежде всего водительское чувство собственности и чувство ответственности за близких. Без этого и пресловутый жезл дорожного инспектора бессилен. Замначальника областного ГИБДД Анатолий Арнаутов.
Если все время будет над головой дубинка, и потом он будет думать, ага, вот надо мной нет этой дубинки, то ничего не получится.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Более 200 миллионов рублей – такова сумма долга жителей Саранска за коммунальные услуги. Если учитывать, что в столице Мордовии проживает около 300 тысяч человек, то получается, что в среднем каждый горожанин от мала до велика и любого пола должен городской казне равнехонько по 7 тысяч рублей. Что такое 7 тысяч для жителей Саранска? Это 1,5 месячных заработных платы или пенсионное пособие за 3 месяца. В общем, как ни считай, пересчитывай, но сумма огромная и для городского бюджета в целом 200 миллионов и для каждого горожанина в отдельности. Естественно, что большое количество жителей Саранска исправно оплачивает коммунальные услуги и долгов не имеет. Но в то же время значительной части городского населения их оплата стала серьезной проблемой. Проблема эта отражает реальный уровень доходов горожан. 4,5-5 тысяч – это средняя зарплата, а в реальности у многих людей нет и этих денег. Плюс к тому большое количество пенсионеров. Они хоть и пользуются субсидиями по оплате жилья, но даже и эти льготы не всегда позволяют оплачивать коммунальные услуги полностью и в срок. А появление долга как снежный ком. Стоит только немного недоплатить в этом месяце, еще немного в следующем, и пошло-поехало. Сумма задолженности растет, не позволяя даже делать текущие платежи. Район ТЭЦ-2 города Саранска. Район, по сути дела, небольшой, но в социальном плане самый неблагополучный. Велика здесь доля пенсионеров, безработных, большое количество местных жителей ведет образ жизни весьма далекий от идеального. Причина тому – алкоголь. Обслуживает этот район одно домоуправление, которому граждане за коммунальные услуги задолжали 6 миллионов рублей, рассказал специалист районного ДЭЗа Иван Никифоров.
За 6 месяцев у нас задолженников выросло где-то 60 квартир. Задолженность раньше у нас была где-то 5,5 миллионов, сейчас уже 6 миллионов.
Традиционные методы борьбы с неплательщиками здесь малоэффективны. Традиционные – это временное отключение коммунальных услуг – воды и газа и электричества. Кто-то и так моется в бане, так как в зданиях барачного типа, а таких в районе ТЭЦ-2 много, все равно нет ванных и душевых комнат. Кто-то дома давно уже не готовит и питается в сухомятку, так что и газ им не нужен. Да и горячей воды во многих домах просто нет, не предусмотрена она проектами. Плюс к тому, многие жители сейчас решают проблему с какими-то отключениями коммунальных услуг очень просто. Оплачивают только часть своего долга, причем весьма небольшую. В итоге коммунальщики из-за того, что по закону, если должник начал платить, вынуждены снова подключать подачу в его квартиру и воды, и газа, и электричества. Так что себе дороже получается. Ходи по домам и отключай-включай. Остаются только методы убеждения.
Вы проплатили всего 1208.
Я ей даю 5 тысяч. Она говорит... Я только возьму вот по этой квитанции.
Сейчас выбивают отдельными чеками, это не отговорка.
Любую сумму. Да вы идите в любое домоуправление. Вы что это? Что у меня еще здесь нет?
27 тысяч вы платите, 1200. У вас 27 тысяч.
Я знаю, без вас.
Вы пользуетесь светом, услугами, коммунальными всеми. Да. И что вы хотите, все за бесплатно это получать?
Я ничего не хочу за бесплатно получать.
Лариса Савельева из местного ДЭЗа каждый день обходит несколько квартир, пытаясь поговорить с жильцами и уговорить их погасить долги по коммунальным услугам.
Не первый раз мы к вам приходим. Почему так? Сколько можно быть? Ну как мне и уведомления приносили? И от электроэнергии вас отключают. Сколько это можно ждать? Ну хотя бы там часть, не обязательно сразу все, хотя бы часть. Ну, вы никаких шагов не приняли, вообще ничего не делаете. Для погашения задолженности.
Итак, по нескольку раз в день. Жильцы обещают непременно погасить долг. Савельева делает вид, что верит, идет в другую квартиру, там сценка повторяется. После того, как контролер уходит, жильцы становятся более разговорчивыми, и большинство из них начинают объяснять, почему они не платят за коммунальные услуги. Основное объяснение. А нет этих самых коммунальных услуг.
Мы обращались в наше домоуправление, нашему начальнику, что у нас не работает вентиляция в подвале. Из-за этого у нас сыреют стены, гниют полы на втором этаже, вот у жильцов рушатся стены, и вообще все приходит в негодность. Нам обещали сделать вентиляцию, но ничего нам не сделали. У нас бумаги есть.
Здесь вот по утрам, когда я возвращаюсь с ночной смены, жгут мусор, эту свалку поджигают. И, возможно, думаю, что так как продавцы соседних магазинов это заявили, то, что якобы сотрудники домоуправления этим занимаются. Было очень жарко, сухо, могли загореться ближайшие здания фактически могли.
Получается так, что жильцы говорят, а за что платить, если нормальных услуг нам не предоставляют? А коммунальщики в ответ, а как мы можем вам предоставлять качественные услуги, если вы не платите? В конце сентября начнется новый отопительный сезон. Сумма коммунальных платежей из-за этого значительно возрастет. Соответственно, будет расти и задолженность горожан. По некоторым прогнозам, уже весной будущего года общий долг по столице Мордовии составит 300 миллионов рублей. Для Радио Свобода Игорь Телин. Саранск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Увлечение дачей самое массовое среди самарцев. По данным соцопросов, каждый третий из 1,5 миллионов самарцев имеет дачу или огород. Проблем у самарских дачников не становится меньше. К традиционным, как лучше ухаживать за садом, огородом, прибавляются бытовые. Многие дачники отмечают сокращение пригородных маршрутов, автобусов и электричек. Этим летом 336 тысяч самарцев получили от областных властей денежные выплаты для покупки дачных сезонок. Однако, даже специальная льготная сезонка стоимостью в 250 рублей, для дачников, большинство из которых пенсионеры, дорогое удовольствие, говорит самарчанка Надежда Семенова.
Ну, нам, если, например, каждый раз ездить на выходные дни, то обходится где-то 500 рублей, далековато еще. Едем-то только из того, чтобы там домик не сожгли. Так практически можно купить все здесь. Здесь намного дешевле обходится, чем мы поездим туда. Если каждый выходной ездить так, то, конечно.
В мэрии Самары дефицит автобусов для дачников объясняет убыточностью пригородных маршрутов. По словам специалистов Департамента транспорта Самарской мэрии, дачные перевозки считаются пригородными маршрутами, и их должны компенсировать из областного бюджета. Но этого не делается, и все убытки оплачивают автопарки города. Пока дачники вынуждены добираться до садовых участков на частных автобусах, где льготные проездные недействительны, а значит переплачивать за проезд. Другая проблема самарских садоводов и огородников – дачная амнистия. Это новшество, призванное упростить приватизацию садовых участков, оказалось не по карману большинству дачников. Свидетельство о государственной регистрации садово-дачных участков получили 14,5 тысяч самарцев. Это 1% от тех, кто мог бы узаконить свои права на землю. Люди не спешат воспользоваться своим правом на разрекламированную чиновниками дачную амнистию из-за ее дороговизны. Для оформления документов на приусадебный участок самарскому дачнику нужно затратить до 5000 рублей. При катастрофическом обесценивании дач средняя цена дачного участка в некоторых садовых товариществах не превышает 15-30 тысяч рублей, садоводы отказываются регистрировать право собственности на землю, которую занимают их дачи. Для Ольги Ивановой дача – источник удовольствия. Поработать в саду, ухаживая за цветами, покопаться в огороде, выращивая капусту, картофель, морковь, кабачки и другие овощи для своего стола – главная радость дачника.
Дача – это островок спасения, особенно для пенсионеров, которые имеют такую мизерную пенсию. И на своих участках они дополнительно могут себе позволить овощи вырастить, своими руками зелень купить. Все это очень дорого на рынках, а так это хорошее подспорье. горе. Просто отдыхаешь душой, сливаться с природой и черпать у нее силы. На даче не должно быть никаких звуков. Птицы поют, этого достаточно вполне. Звуки природы. А все остальное мы слышим в городе, все это утомляет, надоедает. А там хочется тишины, спокойствия. Когда птицы поют, это самое то, что надо.
Если для старшего поколения дача – это прежде всего работа в саду и огороде, то для молодежи поездка на природу – это отдых. На даче хорошо загорать, лежа в шезлонге и наслаждаясь пением птиц, трелями кузнечиков, шумом небольшой речки и прочими звуками природы, рассказал Андрей Байков.
Для каждого человека она существует для разных целей. Для кого-то для отдыха, для кого-то и труд, и отдых. Это сам человек выбирает. Для меня дача – это всего лишь место, где можно отдохнуть, то есть это никак не место, где можно там пахать, это всего лишь отдых. Я дачник только в плане отдыха на даче, не более. Работать нет. С пассивным отдыхом, провождение времени на природе. Ты работаешь, если у тебя есть хороший достаток, зачем тебе это надо? Лучше построить дом и как бы иметь место для отдыха летом и даже зимой.
Продолжает другая молодая дачница Татьяна Неёлова. Дачей Татьяна занимается второй год.
Отдых выходной. Для моих родителей это, наверное, что-то большее. У них это огород. Молодежь сейчас... Это дача с отдыхом ассоциируется.
В середине августа в Самаре пройдет традиционный смотр достижений дачников и огородников, на котором любой садовод и огородник сможет похвалиться перед коллегами своими успехами. На прошлогодней выставке самарские дачники демонстрировали огромную, как в сказке про Золушку, тыкву весом в 20 килограмм, фантастического цвета и вкуса гибрид яблока и груши, а еще необычные варенья и прочие вкусности, приготовленные из даров сада-огорода. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Температура воздуха плюс 29, морской воды 24 градуса. В Сочи разгар курортного сезона. Самолеты и поезда везут отдыхающих на курорт по ценам выше прошлогодних.
С Камчатки нам билеты обошлись на всю семью где-то около 100 тысяч, 4 человека. Это очень дорого сюда.
Александр Сапожников с женой Натальей и двумя детьми отдыхает в Сочи не первый раз. Нравится им город, к тому же родственники живут на курорте. Так что с жильем проблем нет. Да и бабушка Натальи Сапожниковой всегда готова посидеть с детьми. На жилье семья Сапожниковых сэкономила, на дороге тоже. Авиабилеты в Сочи покупали за полгода до отпуска. А вот с питанием не получается, рассказывает Наталья Сапожникова.
Дороговато, конечно. Мясо дорогое.
А вы с чем сравниваете?
Петропавловск-Камчатском. В принципе, у нас все очень дорого, и можно сравнить почти на одном уровне все.
В том году мы были осенью в Болгарии. Нам очень понравилась Болгария. Я бы не сказал, что она лучше чем-то по отдыху.
А по цене?
Цены посидеть в кафе, в ресторане с вином, с пивом на наши деньги где-то 500 рублей. Здесь посидеть в кафе простом, просто поужинать, не меньше 800 рублей.
На дороговизну жалуются отдыхающие и из других регионов.
По нашему понятию дорого, да?
Иван и Раиса Резниченко из Нижневартовска. Зарабатывают неплохо. Раз в два года дорогу на курорт оплачивает предприятие. Питание, проживание, развлечения в Сочи уже за свой счет.
Питание у нас сравнить с чем? Только с тем, где мы живем. Продукты, цена точно такая же. Единственное, что хотел бы, чтобы фрукты и овощи были дешевле.
На всякий кошелек-то можно найти питание. Да, можно на рынке купить, самим готовить, если есть возможность. Можно вот в эту столовую зайти. Можно зайти в ресторан дорогой покушать, у кого кошелек потолще.
Иван и Раиса Резниченко из Нижневартовска кушают в обычной сочинской столовой, где обед из трех блюд обходится в 120 рублей. Здесь же питаются многие сочинцы. Получается дешевле, чем готовить дома.
Человек едет отдыхать, он, наверное, не особо считает. А те люди, которые здесь живут, те же для них цены, они не другие. Поэтому я думаю, что в принципе дорого.
Это говорит Эвелина Гаврилина из Москвы.
Я просто знаю, что очень сильно страдает местное население. Для них, конечно, это цены немыслимые, потому что уровень жизни, к сожалению, оставляет желать лучшего. Зарплаты очень низкие.
Евелина Гаврилина отдыхает в Сочи с 12-летним сыном. Большую часть времени, как и все курортники, они проводят на море. А по вечерам прогулка в городских парках, которая без катания на аттракционах не обходится.
Я думаю, что развлечения очень дорогие здесь.
А есть с чем сравнивать?
Если только с европейскими парками, где заплатил какую-то определенную сумму денег и развлекаешься целый день, даже сутки во многих странах мира. Ты четко знаешь сумму, которую ты заплатил, и делаешь, что хочешь. А здесь нужно стоять каждый аттракцион отдельно, чтобы оплатить.
Цены в Сочи растут, но не на все. Снять приезжему отдыхающему комнату или квартиру со всеми удобствами сегодня можно по прошлогодним ценам, рассказывает Алла Лопатина, руководитель сервис-центра при железнодорожном вокзале Сочи.
По сравнению с прошлым годом цены на жилье не изменились. Жилье можно снять на любой вкус по вашему желанию от 250 рублей до 1500 в сутки однокомнатная квартира в центре города.
Если цены на съемное жилье остались на уровне прошлого года, то стоимость недвижимости в Сочи растет не по дням, а по часам, рассказывает Наталья Гармашова из Красноярска.
Я приобретала квартиру с декабря месяца. И в одну и ту же квартиру мы приходили в декабре, затем, когда вот у нас уже рассматривался вопрос по ипотечному кредитованию в конце января и в конце февраля, цены выросли с декабря процентов на 40.
Наталья Гармашова из Красноярска купила квартиру в Сочи зимой этого года. Летом она сделать этого не смогла бы. Накануне сессии Международного олимпийского комитета, где должна была определиться столица зимних игр 2014 года, многие квартиры в Сочи сняли с продаж. А уже после признания Сочи столицей Олимпиады, буквально на следующий день, то есть 5 июля, выставили совсем по другим ценам. Говорит директор одного из сочинских агентств недвижимости Виктор Горбачев.
Согласно проведенным нами исследованиям за прошедшие сутки, цены на недвижимость скакнули где-то процентов на 20-30 максимум, особенно в Красной Поляне. До принятия решения комиссии МОК стоимость земли в Красной Поляне за сотку варьировала в районе от 45 до 70 тысяч на сегодняшний день. Это порядка где-то от 70 и до 110.
Дорожает, все дорожает на курорте Сочи. И хотя можно приспособиться, найти жилье по доступной цене, недорогое питание, денег на черноморский отдых требуется все больше и больше. Это подтверждает Наталья Гармашова из Красноярска.
В прошлом году мы отдыхали здесь 3 недели. В этом году еще не закончилась 2-я неделя, но у нас уже денег, ушло столько же. Я даже не знаю, на каком этапе, все возросло как-то.
Тем не менее, едут в Сочи со всех концов России. Хотя в этом году гораздо меньше отдыхающих, чем в прошлом. На середину июля только по железной дороге пассажиров приехало на 15% меньше, чем в прошлом году. Для Радио Свобода, Геннадий Шляхов, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до 2 дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в 1:00 и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Невельском районе Сахалина, пострадавшем от сильного землетрясения, люди начинают возвращаться в свои дома, сообщает Тартас со ссылкой на МЧС. По информации министерства, ведется подключение зданий к энерговодоснабжению. Людей обеспечивают горячей едой, в пострадавший район доставляют гуманитарную помощь. Президент США Джордж Буш посещает сегодня город Миннеаполис, где при обрушении автомобильного моста погибли не менее 5 человек. По последним данным, еще 8 человек пропали без вести, десятки людей ранены. В районе Сочи на грузовом пароме продолжается пожар, возникший в пятницу утром. На помощь направлено специальное пожарное судно из Новороссийска. Горящий паром удалось отбуксировать на 11 километров от сочинского порта. Пассажиры и экипаж, более 30 человек эвакуированы, никто не пострадал. Владимир Путин внес на рассмотрение Новгородской областной думы кандидатуру Сергея Митина для наделения полномочиями губернатора. Прежний глава Новгородской области Михаил Прусак ушел в отставку по собственному желанию. В Великобритании введен запрет на перемещение скота из-за вспышки ящера на животноводческой ферме. Все животные на ферме, расположенной недалеко от Лондона, должны быть уничтожены. Вокруг нее установлена 10-километровая карантинная зона. Пакистане исламские боевики атаковали армейский блокпост у афганской границы. По сообщению властей, в бою убиты 4 пакистанских военнослужащих и 10 боевиков. В США военный трибунал в пятницу приговорил к сержанта морской пехоты Лоуренса Хатчинса к 15 годам тюрьмы за убийство мирного жителя в Ираке. Преступление было совершено в апреле 2006 года в иракском городе Хамдания.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В районе улиц Южная и Карла-Липнихта есть сквер. Небольшая зеленая территория между жилыми домами, где гуляют дети, пожилые люди, где приятно пройтись после работы. Его собираются уничтожить и втиснуть на это место 4 новых дома, говорит Владимир Новиков, один из жителей этой местности.
Власти и олигархи не считаются с мнением жителей вот этого микрорайона. И хотят, конечно, прежде всего построить элитные дома здесь, так как это центр здесь прежде всего. Ценная земля здесь и так далее. Мы жителями этого микрорайона, прежде всего, объединились для того, чтобы вести борьбу с уплотнительными застройками. Все формы приняли уже обращение, в частности, прокуратуре района, прокурору города. Обращались к власти и, в частности, представителя президента Латушева. Документы были посланы кругом пока отписки. К губернатору обращались, но, однако же, до губернатора не дошло. Отвечает министр такой, Шопов есть, ответ дал о том, что нарушений нет и все законно.
Куда жители только не обращались, все бесполезно. Прокуроры молчат, администрация уверяет, что все по закону. Предприниматели потихоньку готовят себе место будущей стройки. Уже спилили несколько деревьев. Жители подали в суд, будучи уверенными в том, что закон на их стороне. Рассказывает Татьяна Лебедь.
Я юрист. Я живу тоже в 7-м доме, Южная 7. Здесь полное игнорирование градостроительного, земельного кодекса, федерального закона 172, часть 10. Сквер имеет статус сквера по решению городской думы. Скверы относятся к рекреационным зонам. Рекреационные зоны по пункту 10 статьи 172 федерального кодекса не имеют права не переводить ни в какие жилые зоны, ни в какие другие зоны.
Суд, тем не менее, отклонился к жителей. Их доводы не были приняты, аргументы игнорировались. То же произошло и с следующей инстанцией. Сейчас соседи будущей стройки направили надзорную жалобу. Они готовы идти в Верховный суд и в Европейский суд по правам человека. Слово Татьяне Лебедь.
Я считаю, что это 100% коррупционное дело. Вот я вам приведу несколько примеров. Подписи жителей более 500, где-то к 600 подписей по поводу несогласия с застройки этого сквера. Однако же представитель КТОСа представила в суд 10 подписей жителей, которые настаивают на застройке этого сквера. Половина из этих 10 подписей жители, которые не живут в нашем районе, живут в Ленинском районе, у радиозавода. Наши подписи, около 600 подписей, суд не принял. Сказали, что они не относятся к делу, но эти 10 подписей суд принял. С большим трудом мы достали документы, которые действительно показывают, что сквер имеет статус сквера. Несмотря на это, кассационная инстанция эти документы у нас не приняла.
Жители рассказывают, что председатель КТОСа, которая, по их мнению, имеет личную заинтересованность в этом деле, ходит по квартирам малоимущих и собирает подписи в поддержку строительства в обмен на установку новых окон, предметов сантехники, мелкий ремонт. Когда жители домов пробовали оформить прилегающую территорию в собственность, им отказали и сдали ее в аренду бизнесменам. Говорит Василий Александров, владелец квартиры в одном из местных домов.
Мы, вот как жители дома, попытались оформить вот придомовую территорию на себя. Ну, как на жителей. Ну, и обратились в земельный комитет, главе города. И, в конце концов, нам сказали, что придомовая территория еще не оформлена, и нам отказали оформить его на себя. И отдали его в аренду фирме «Картея».
Жители домов не зря беспокоятся. Челябинск – город экологически неблагополучный. Масса вредных производств, а тут еще поблизости несколько транспортных артерий. Зеленый островок этому микрорайону жизненно необходим. Но городских властей своя правда. Говорит Татьяна Тимошенко, ведущий специалист юридического отдела управления архитектуры и градостроительства администрации города.
В соответствии с правовым зонированием
территории города Челябинска, утвержденным решением Думы. Данная территория означается как зона многоэтажных домов. Сквер на территории данной зоны не предполагается. То есть строительство жилых домов в полном объеме соответствует правовому зонированию. При этом в рамках судебного заседания жителями не было доказано, что каким-либо образом были нарушены их права. По проекту застройки данной территории была проведена госэкспертиза. Так вот, заключением госэкспертизы проект застройки данного микрорайона данной территории был рекомендован к утверждению. Госэкспертиза не нашла никаких нарушений.
Единственное, на что уповают жители, это на благоразумие мэра города Юревича, который, возможно, не захочет портить свой рейтинг скандалом с избирателями накануне выборов в Госдуму. Он идет одним из первых номеров предвыборного списка «Единой России». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Недели не обходится в Ижевске без обнародования новых фактов о коррупции. Начиная с лета 2004 года, взяты под стражу и прошли через следствие 6 высокопоставленных сотрудников мэрии, руководитель аппарата, начальник горстроя и его зам, в разное время и по разным эпизодам, начальник муниципального имущества, заместитель главы района. И последним по времени, в начале мая, арестован начальник управления благоустройства. Он подписывал договоры с подрядчиками. В этом деле на сегодня фигурирует и наибольшая сумма взяток – около 2 миллионов рублей. Жители Ижевска даже с некоторым азартом ждут, кто пойдет следующим. Но летний улов пошел по другому руслу – по линии МВД и налоговых органов. Прокурор индустриального района Алексей Попов сообщает об эпизоде с милиционерами.
В ходе проверительного следствия нами установлено, что на протяжении последних месяцев двое сотрудников милиции получали денежные средства от предпринимателя за незаконный отказ возбуждения уголовного дела и возврат изъятых контрафактных плат от игровых автоматов на общую сумму 180 тысяч рублей. В отношении обоих Октябрьским районным судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится расследование.
А сотрудница Управления Федеральной налоговой службы в Ижевске попалась на том, что внесла в файл ложную информацию, в результате чего получила на свой счет 51 тысячу рублей в виде возврата подоходного налога. Старший следователь прокуратуры Удмуртии Михаил Почепцов о том, что грозит даме из налоговой службы.
Ответственность предусматривается за данное преступление до 5 лет лишения свободы, по второй статье, по 22, до 2 лет лишения свободы. И есть ряд оснований, которые предусмотрены кодексом уголовным, которые отмечают ответственность, в том числе и возмещение вреда, которое было причинено этим преступлением, является одним из оснований, которые будут учтены судом при назначении наказания данной гражданки.
Совсем недавно был оглашен приговор заведующей детским садиком, которая принимала детишек в руководимое ею учреждение за взятки. За 5 лет преступной деятельности ей инкриминировали несколько эпизодов на сумму порядка 100 тысяч рублей. Тем не менее, размах коррупции в Удмуртии таков, что количество выловленных абсолютно никак не влияет на общее положение дел со взяточничеством. Более года практически из номера в номер Сергей Щукин, редактор независимой газеты «День», публикует сенсационные, казалось бы, разоблачения фактов коррупции в высших эшелонах власти Удмуртии. Результат – ноль. На официальные запросы прокуратура присылает отписки, что проверка изложенных фактов не нашла в них ничего противозаконного. Независимый политолог Михаил Эстрин видит очевидное проявление коррумпированности в нескончаемой череде скандалов с точечной застройкой.
Это так называемая точечная застройка, это массовое коррупционное явление. Наступление на права жителей строительными компаниями при попустительстве прокуратуры и прямом участии властей. У нас коррумпирована вся система. Почему? Потому что в ней нет противовеса. Потому что суд не является независимым, и более того, он опять же очевидно начинает действовать на стороне структур, которые извлекают прибыль из коррупционных этих механизмов. Мне ничего не известно о расследовании или, по крайней мере, о том, что судебные органы заинтересовались судьей, которая в пользу строительной компании выносила аресты на имущество граждан, вопиющие случаи. Примеры можно множить до бесконечности. Сейчас вся тупиковая ситуация, весь трагизм заключается в том, что то совершенно непонятно, что делать. Нельзя сказать, что у нас есть какой-то орган власти, который, допустим, мы можем усилить полномочиями, честными людьми, и он начнет бороться и сможет изменить ситуацию. Потому что эта система вообще, это порока круговая. Основной упрек, если формулировать Путину, это то, что именно при нем расцвело вот это вот все, весь этот беспредел. Чиновники потеряли окончательный стыд.
Кстати, в июне почерковедческая экспертиза подтвердила фальсификацию опроса общественного мнения по одному из спорных объектов уплотнительной застройки в Ижевске. Но никто из должностных лиц, заверивших фальшивку, до сих пор перед судом не предстал. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. С произволом монополистов можно бороться, причем законными методами, доказал недавно Ульяновский центр по защите прав потребителей. Эта общественная организация через суд заставила крупнейшую в области телефонную компанию «Волга-Телеком» вернуть гражданам 80 рублей, которые телефонисты брали с них за повторную смену тарифного плана. С 1 февраля этого года «Волга-Телеком» ввел новую систему оплаты телефонных разговоров. Гражданам предложили выбрать один из трех тарифов – повременный, безлимитный или комбинированный. Пенсионерка Таисия Радаева поначалу выбрала комбинированный, а потом убедилась, что переплачивает по 40-50 рублей ежемесячно.
А у меня очень малый разговор, я редко с кем языком-то чешу, поэтому мне было невыгодно.
Таисия Радаева попросила перевести ее на повременку. За это с нее взяли 80 рублей, хотя услуга сводится к приему заявления и изменению одного слова в учетной записи в компьютере. Но тут пенсионерка услышала по областному радио выступление руководителя Центра по защите прав потребителей Григория Каленова.
Люди нам стали звонить, писать о том, что за переход с одного тарифного плана на другой, вот в феврале уже бралась оплата, и в марте бралась оплата в размере 80 рублей.
За три дня Каленову позвонили около 100 человек. Одной из них была Альбина Розова. С нее тоже взяли 80 рублей, когда она пожелала вернуться с выбранного ранее повременного на безлимитный тариф, из-за того, что ее сын много времени проводит в интернете.
Я, во-первых, спросила у них, я говорю, за интернет-соединение не берется? Они сказали мне, не берется.
На самом деле оказалось, что по некоторым интернет-картам соединение оплачивается так же, как голосовая связь с поминутной тарификацией, если у интернет-провайдера нет особого договора с телефонным монополистом. Разумеется, «Волга-Телекому» выгодно продавать свои интернет-карты, но это отдельная тема. Альбина Розова написала «Волга-Телеком» претензию, потребовав вернуть 80 рублей.
Ответ был на претензию, то, что они платить ничего не собираются. Мы не такие большие деньги получаем. Я поэтому решила, что они несправедливо отнеслись ко мне.
Центр по защите прав потребителей обратился в суд с требованием признать незаконной плату, введенную компанией «Волга-Телеком» за переход с тарифа на тариф, и произвести гражданам перерасчет. Руководитель центра Григорий Каленов доказывал в суде, поскольку Федеральная тарифная служба не установила плату за подобную услугу, то брать эти деньги нельзя.
Газовики, связисты, водоканал, то есть так называемые естественные монополии, они, к сожалению, поражены в правах. Они не в полном объеме субъект свободного рынка. У них конкурентов нет. Поэтому вся их деятельность должна жестко контролироваться в каких-то вопросах, а в вопросах взаимодействия с гражданином четко должна жестко контролироваться государством. Судьба такая их. Тяжелая судьба монополиста.
Позицию связистов излагает руководитель пресс-службы «Волга-Телекома» Елена Сенчева.
Плата за переход с одного тарифного плана на другой взимается в соответствии с правилами оказания услуг связи.
Но суд, сначала районный, а потом и областной, полностью поддержал истца. Более того, как записано в решении суда, перевод абонента с одного тарифного плана на другой входит в должностные обязанности оператора связи, потому что в абонентской плате за телефон уже содержится оплата труда операторов. Стоило ли затевать длительный судебный процесс из-за 80 рублей? Пенсионерка Таисия Радаева считает, что стоило.
Постоянно, куда бы ни пойдешь, везде накалывают, то обвешивают, то обсчитывают. А тем более, если они незаконно поступают, то почему я должна свои деньги дарить людям, которые нарушают закон?
По уверению представителя «Волга-Телекома» Елены Сенчевой, компания подчинится решению суда. Счета абонентов будут скорректированы автоматически, переплаченные деньги будут возвращены. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Красноярский край». Ярослава Бочарова.
Брала вот по таким. Такую бутылку взяла,
А там разольешь, и все.
У этой женщины свои секреты суррогатного бизнеса. Нина Тимофеевна спиртом торговала в течение нескольких лет. За это время успела наработать постоянную клиентуру. Сейчас на двери висит табличка с большими буквами «Нет». 70-летняя женщина получила год условный и говорит, что торговать спиртом больше не будет. Периодически к ней с профилактическими беседами наведываются сотрудники милиции. Но соседи уверяют, что из-под полы спирт Нина Тимофеевна по-прежнему продает.
Я хотела семечками торговать. Я по состоянию здоровья не могу сидеть там.
Она всех мужиков отравила у нас этим спиртом вонючим. У меня дед взял, пришел, взял у нее, и этим же сегодня взял и сегодня умер от этой спирта.
Возмущается Екатерина Колесниченко, жительница города Ачинска. В таком же негодовании и другие жители провинциального городка. Количество точек, торгующих суррогатным алкоголем, говорят, вроде бы и сократилось. Но и пить, и травиться от этого ачинцы меньше не стали. Зато продавцы стали умнее. Спирт, как правило, держат у соседей, а продают по 200-300 граммов. За такие мелкие партии особо не накажешь, рассказывает Андрей Ларин, старший участковый уполномоченный.
В пределах 40 постоянных точек где-то по всему городу, которые непосредственно ежедневно занимаются. А остальные, это, можно сказать, однодневки. Неделю торгуют, неделю снимаются, переезжают на другой адрес.
Отравление суррогатным спиртом приводит к токсическому гепатиту. Пациенты с таким диагнозом в Ачинской районной больнице есть всегда. Врачи между собой называют их «желтыми». Глядя на этих людей, с трудом верится, что всем им не больше 40 лет. Рассказывает Денис Лебедев, главный врач Центральной больницы Ачинского района.
В этом году на лечении у нас находилось 90 человек, из них 68 человек выписано домой, 16 человек умерло, и вот 6 человек находится на сегодняшний день у нас в стационаре.
В декабре прошлого года в стационары города Ачинска один за другим поступали больные токсическим гепатитом. Причина – некачественный спирт. Число госпитализированных превысило тогда 100 человек. Сотрудники милиции изъяли почти 2000 литров суррогатного алкоголя. С тех пор количество торгующих им точек сократилось с 400 до 40. Новый глава Ачинска Илай Ахметов поставил задачу. К 1 сентября в городе не должно остаться ни одной точки продажи суррогатного спирта.
Люди, которые зарабатывают деньги на жизни других людей, не на жизнь, на смерти, на людской смерти зарабатывают деньги, и мы им это позволяем, и мы говорим, что мы не можем применить какие-то меры воздействия. Да не верю я в это. Найдем мы меры воздействия.
Меры воздействия ачинские власти разработали комплексные. Для торговцев спиртом хотят ужесточить меры наказания. Купить лабораторное оборудование, чтобы экспертизу суррогата можно было проводить непосредственно в Ачинске. А для постоянных покупателей строить больше спортивных площадок и приучать их тем самым к здоровому образу жизни. Скептики, в свою очередь, сравнивают продавцов суррогатного алкоголя с наркоторговцами и уверяют, что избавиться от них полностью невозможно. Можно лишь загнать этот бизнес глубоко в подполье. Для Радио Свобода Ярослава Бочарова, Красноярский.
В эфире Казань. Олег Павлов. На счету киностудии Freeway уже 2 полнометражных фильма. Третий в процессе монтажа. Пока Freeway специализируется на комедиях, но это только пока. В планах снять что-то вроде триллера с претензией на блокбастер. Возможно ли это в Казани, да еще в маленькой школьной киностудии? Об этом местные Спилберги пока не задумываются. При этом Георгий Коган и его друзья снимают фильмы на свои деньги.
Иногда приходят просто друзья, помогают, но вообще нас 5 было. И вот мы постоянно собирались, приходили, обсуждали вместе с нашим руководителем. Обычно мы выбираем те места, которые нам удобны в данный момент. То есть, если можно что-то снять в школе, мы ставим декорации и снимаем в школе. Вот некоторые сцены мы снимали в учительской, а некоторые думали, что мы ходили кому-то домой, располагались и снимали. Обычно все у нас связано со школой. В первый фильм наш в основу легло одно из произведений мы брали. Второй фильм решили просто пофантазировать и сняли. Чисто по фантазии.
У вас еще свой бюджет?
Ну, к сожалению, только из собственного кармана приходится.
Мы сейчас находимся в замкнутом круге. Для того, чтобы получить деньги, нужно что-то показать. Ну, как это, в общем-то, и правильно. Покажите, что вы можете. А для того, чтобы показать, нужно что-то снять. А что-то снять, нужно опять деньги.
Татарстанское кино – это скорее хобби, но никак не бизнес. Кинорежиссер Рамис Назмеев утверждает это с уверенностью. Он один из тех немногих альтруистов, кто все еще старается что-то снимать. Правда, говорит на честном слове. долго на этом поприще не протянешь. Рано или поздно такое кино заканчивается либо рекламными роликами, либо другим более прибыльным делом.
Вот когда вкладываются деньги, допустим, в спорт, в Акбарс, сразу видно результаты. Ну, не сразу, а через какое-то время результат появляется. Если то же самое будет происходить с нашим искусством, в частности, кинематографом, я думаю, что результат не замедлит сказаться.
Спокойно, спокойно. Расслабься. Вот сидишь, вот бабуля тебе рассказывает, там спрашивает, как в детском саду, как в школе. Так, начали мотор.
Фильмы вообще сложно снимать и в Татарстане, и в Узбекистане, и в России то же самое. Единственное, в Москве, в Питере или еще, там инфраструктура, скажем, кинематограф очень развита еще и издавна. Здесь в основном в Казани была все-таки кинохроника.
Режиссер Фарид Давлешин сейчас ведет кинопробы к новому художественному детскому фильму. Это редкость не только для Казани. В России давно кино для детей не снималось. Давлешин задумал такой фильм снять именно здесь, на родине, чтобы показать неповторимый колорит города и народа.
Этот вопрос уже давно назрел, я думаю. Просто нужна техническая база, прежде всего. А для этого нужно, чтобы государство инвестировало какие-то средства, хотя бы техническую базу создать. И, естественно, самое важное, еще и творческую базу. Это нужны свои режиссеры, операторы, художники.
Найти спонсора к фильму в Татарстане у кинорежиссера Давлетшина не получилось. Помогли в Москве. Но, несмотря на это, его можно отчасти назвать первооткрывателем татарстанской киноиндустрии. Если фильм удастся, он уверен, о татарском кино заговорят всерьез. Рамис Назмеев с коллегой согласен.
Мы все буквально с первых кадров знаем, какое французское кино. Вот у грузинского кино есть свое лицо, у испанского, у английского, у итальянского. У нас же этого нет. У нас все еще... Мы подняли ногу, чтобы сделать первый шаг.
То, что в республике не было своего художественного кино, возможно, это даже плюс. Есть куда расти и развиваться. А пока в одной из казанских школьных киностудий рождается очередной шедевр. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
Как ни странно, да, действительно, все началось с гитары. То есть гитару мне подарили, надо же было какие-то песни-то на ней играть, а как-то еще аккорды ставить, не в музыкальную же школу идти, надо идти к практическим людям, которые умеют это делать.
Начиналось все с гитары, а закончилось увлечением туризмом. В свой первый поход Сергей Герасимов пошел еще учеником старших классов. Сплавлялись по реке Быстрица. Дальше события развивались очень быстро. Как говорит сам Герасимов, закрутилось, завертело, понесло, словно в речном водовороте.
Да, все закрутилось, одно на другое наложилось, и получилось не просто обыденная жизнь, а какая-то очень активная, интересная жизнь, которая осматривается, и какие-то маевки, какие-то ночевки в лесу, и длительное путешествие, и агитбригады, и работа с детьми, и все как-то все вместе скрутилось, закрутилось, и как-то все пошло.
В 98-м Сергей Герасимов создал Федерацию оздоровительно-спортивного туризма. Начиналась она с 3 человек. Сейчас в этой общественной организации 12 клубов по интересам. Лыжники, сноубордисты, велосипедисты, любители гор и пещер, водного и горного туризма. Всего около 100 человек. От студентов до руководителей крупных предприятий. От 16 и до 60.
Каждый год мы куда-нибудь ходим. Притом я хожу, когда получается, вот есть у нас люди, которые каждый год ходят, как и принято у нормального населения России, которое занимается спортивным туризмом, раз в год идут в большой поход.
О большом походе рассказывает Марина Мышкина.
Каждый год я совершаю один такой поход, который мне запоминается надолго, и, в принципе, целый год о нем вспоминаю. На данный момент практически вот мы сейчас пытаемся купить билеты, собираемся в эти выходные уже пойти в поход, а именно в Западный Саян, это Красноярский край, на хребет Ергаки. Там мы собираемся пробыть дней 20 и потом еще заехать на Красноярские столбы. Район там, в принципе, очень компактный, но там столько очень-очень много интересных мест. Больше всего нам хочется посмотреть на висячий камень. Это такая огромная-огромная глыба, которая практически висит на склоне горы.
Мы ходим обычно одной и той же компанией. То, если даже мы решили пойти какой-то маленькой компанией, у нас не получается. У нас всегда набегает куча людей. У меня получается опять не отдых, а что попало? Опять работа.
Целью своей работы Сергей Герасимов считает обучение современного человека навыкам пребывания в природной среде.
То есть раньше человек, который жил в деревне, который ушел в лес с топором, не вернулся, вечером, и каких-то проблем-то особых нет, завтра придет. А в современных условиях, когда человек, живущий в девятиэтажном доме, оказавшись в лесу, получает что? Прежде всего стресс, а углубившись в лес на 100 метров, получает большое блуждение двух сосен. Так, мне очень важно, чтобы этот человек по возможности перестал чувствовать себя дискомфортно в этих трех соснах, сумел найти выход, вернуться домой, и поисково-спасательные группы в лес не высылались. Мне кажется, что приключения в основе своей – это те неприятности, которые хорошо заканчиваются. Недавно ходили, на улице ливень, гроза, гром, а у нас комфортно и сухо. Нам в палатке тихо, комфортно и хорошо, а на улице неприятности.
В семье у Сергея Герасимова неприятностей тоже не бывает.
Мне, наверное, повезло с женой и, как следствие, видимо, с детьми. То есть в данный момент младший в деревне у бабушки, старший вместе с женой в Крыму, я здесь. Они вернутся из Крыма, а я уйду на Полярный Урал. Видят они меня летом 2 дня в неделю. Не скажу, что сильно страдают, но скучают. Конечно же, никаких криков, когда возвращаюсь, или так жить нельзя, ухожу к маме. Нет, такого, конечно, никогда не бывает. Семья у меня понимающая, жена любящая, но дети привыкли, им деваться некуда.
Да вы счастливый человек.
Конечно, счастливый. Работа есть, семья есть, жить есть, живи не хочу.
И, пожалуй, единственное, о чем мечтает счастливый человек, объехавший всю Россию, это объехать еще и всю Европу.
Главное – купить автомобиль и совершить круиз по Европе. Хочу в Чехию сидеть, пиво попить, в Италию рыбу поесть. Да, еще одного переводчика и небольшой мешочек денег.
Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кировской области.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Был сноп огня и подъем большой черного гриба. Но я сразу понял,
я
что это было.
Я попросила ознакомиться с основаниями принудительной госпитализации.
Абудабас рассчитывает на поддержку России.
Психиатр вспомнил ее сразу. Говорит, вы подождите за ним.
Мы высоко ценим это подтверждение заботы американцев о нашей обороноспособности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге. В субботу 4 августа в 6 часов утра радио «Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.